В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте! Мы поздравляем вас со светлым праздником Пасхи Христовой. Смотрите сегодня в нашей программе. В борьбе за чистоту в Одессе члены православных молодежных клубов в преддверии Пасхи провели ряд городских субботников. Для исцеления души и тела во дворе Севастопольской больницы установили поклонный крест с образом «Спас нерукотворный». Милосердие.ру – новые веяния. Известный портал проведет конкурс социального кино. Подготовим любимый город к Пасхе. С таким девизом в преддверии торжества Светлого Христова Воскресения Одесская православная молодежь вышла на улицы Южной столицы. Активисты молодежного отдела Одесской епархии, студенты духовной семинарии и члены православных молодежных клубов организовали и провели в Одессе ряд городских субботников. Полем битвы за чистоту стали городские парки и скверы, а также легендарное место героической обороны Одессы – национальный мемориал 411-й береговой батареи. На линии фронта работ побывала Наталья Марчук.
Весна в разгаре, на пороге Пасха, не за горами майские праздники. Время убирать в любимом городе последствия зимы. Одесская православная молодежь в Лазареву субботу развернула субботники в разных уголках Южной Пальмиры.
Это и Преображенский парк, это и на поселке Котовского в сквере перед кинотеатром, это и в Ильичевске, ну и непосредственно перед своими храмами молодежные клубы. Вот под девизом «Подготовим город к Пасхе» проводит сегодня вот такой вот субботник.
Ребята разделились на группы по районам, в каждой из которых приняли участие от 30 до 50 человек.
Мы с удовольствием пришли сюда, несмотря на то, что погода как бы не особо шепчет и ветер нам противится, но мы все равно рады здесь помогать.
Как каждый человек дома приводит к весне уборку, да, то и хорошо бы было, если убраться и в своем городе. То есть непосредственно это показывает отношение к городу. Ведь наш любимый город – это наш общий дом.
Десятки добровольцев прибыли и в парк мемориала 411-й береговой батареи. Любимое место отдыха одесситов. Легендарное место. Именно здесь в 1941-м шли главные оборонительные бои за Одессу. Именно отсюда защитники Южной столицы уходили морем на защиту Севастополя. Сейчас здесь на площади в 16 гектаров расположен музей под открытым небом с развернутой экспозицией образцов военной техники периода Великой Отечественной войны. Рядом храм в честь святого Георгия Победоносца, покровителя воинов. По благоустройству парковой зоны мемориала многое уже сделано, но часть работ еще впереди.
И мы в этом году очень много работаем. Пытаемся сделать для того, чтобы привести это в то состояние, в котором это должно быть, с тем, чтобы у нас было. И молодежь, и взрослые, и детки. И глядя на это все, понимали о том, что это есть история, о том, что это есть наши деды, это есть наши отцы, которые делали все для того, чтобы мы жили.
Освобождать памятное место от груд мусора принялся наш трудовой десант с особым рвением и патриотизмом.
Это настолько приятно, настолько здорово. Я уже по глазам вижу этих ребят, потому что они с удовольствием будут делать то, что их попросят сделать.
Работы немало. Вооружились перчатками, граблями и метлами. И дело пошло. Пришлось сгребать тонны прошлогодней листвы, сухие и сорванные непогодой ветки деревьев, подметать аллеи. За несколько часов дружной и слаженной работы молодые участники трудового фронта собрали груды мусора в полиэтиленовые мешки, которые будут вывезены и утилизированы. И вот дело сделано. Результат – по-настоящему празднично чистый и приятный вид аллей, газоновый клумб. Еще один плюс от этих работ – это завязавшаяся дружба между ребятами и желание потрудиться на благо любимого города и в дальнейшем.
Труд, он всегда ребят соединяет, сдруживает, поэтому на свежем воздухе, на природе потрудиться с правильными целями, с правильными идеями – это всегда не помешает.
Чистый парк ребята покидали с чистой совестью, взывая к совести тех, кто планирует здесь комфортно отдыхать.
Посмотрите, как аллея преобразилась. Люди, не сырите. Давайте сохраним в чистоте наш любимый город.
Наталья Марчук, Игорь Петров. Информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе на территории первой городской больницы установлен и освящен поклонный крест с образом «Спас нерукотворный». На нем барельефное изображение святителя Николая и святителя Луки Крымского. В 2012 году здесь же состоялась закладка храма во имя святителя Луки. С тех пор и медперсонал, и пациенты имеют возможность посетить церковь, не покидая территорию больницы, а также попросить помощи в лечении или в предстоящей операции у того, кто знает, как дивно устроен человек. И поклонный крест – это напоминание о том, что для молитвы всегда можно найти и время, и место.
Храм во имя святителя Луки, архиепископа Крымского, на территории первой городской больницы Севастополя был заложен в 2012 году. И вот спустя 3 года рядом установлен поклонный крест, изготовленный московским скульптором.
18 марта я решил, что он должен стоять прошлого года.
То есть год.
Но это не столько работа, это сколько поиски контактов, решений, возможностей.
Спустя ровно год, как возникла идея его создания, крест с образом Спаса Нерукотворного и барельефными изображениями святителя Николая и святителя Луки Крымского установлен там, где трудятся, по сути, коллеги архиепископа, который был выдающимся хирургом.
Лауреатом Сталинской премии первой степени, написавшим замечательный труд, монографию, очерки гнойной хирургии, которые помогли в годы Великой Отечественной войны спасти сотни тысяч наших советских воинов.
Этот учебник, написанный святителем, Александр Александрович открыл 42 года назад, будучи студентом, и был удивлен, что труд написан священником. Архиепископ своего сана не скрывал.
В то время как-то было немножко, как-то в тайне это все держалось. Но люди молодые всегда интересуются. Первый раз учебник по хирургии я открыл в 73-м году. Это если считать мой стаж работы уже по специальности, 40 лет. Из них я провел хирургом. В хирургии той действительно гнойной хирургии, потому что наша область, адонтогенная инфекция, самая злая инфекция в человеческом организме. И нам приходится практически более 60% больных, которым работа с гнойной хирургией. И источник, и тех публикаций, те его наставления по гнойной хирургии, они актуальны до настоящего момента.
Хирург и священник, архиепископ Лука, исцелявший тело и заботящийся о душе страждущего, трудившийся, не покладая рук, в течение всех страшных дней Великой Отечественной войны и не оставляющий тех, кто обращается к нему в молитве и до сих пор.
Медсестры, врачи, чтобы они любили ближнего своего, как любил святитель и исповедник Лука, архиепископ Крымский. Поэтому Господь ему давал этот талант врачевания, давал ему возможность совершать чудеса в течение земной жизни, когда он в Туруханской ссылке исцелил из 8 слепорожденных 6 из семьи, исцелил тем убогим инструментом, который он смог взять с собой в ссылку. Вот, наверное, это самое главное, чтобы Господь давал эти таланты, чтобы Господь давал эту благодать десниц, через ваши десницы, через десницы врачей, медицинского персонала исцелять всех тех страждущих, которые приходят.
Через руки хирурга проходит около 80% больных, делится заведующий челюстно-лицевой хирургией. В отделении более 1500 человек, и у каждого своя боль, и телесная, и душевная.
Доктор, это является слуга Божия. Исцелитель. И если человек уже верит доктора, он уже на 50% исцеляет свою болезнь. Когда идем в операционную, и верующий человек всегда, как говорится, перекрестится и попросит Божью помощь в успехе операции или помощи больному.
И теперь, будь то врач или больной, в суете рабочих будней в операционной или в томительном ожидании выздоровления в больничной палате, у каждого есть возможность, взглянув на святителя Луку, врача и исповедника, попросить помощи у того, кто дарует и талант врачевания, и исцеления. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
На днях начался прием конкурсных работ для участия в открытом фестивале социального документального кино и рекламы «Милосердие ДОК». Форум в третий раз проводит интернет-портал по благотворительности и социальной деятельности «Милосердие.ру». Организаторы надеются собрать на одной площадке лучшие работы, сделанные специально для интернета, без крупных бюджетов и прокатных удостоверений. Максимальная длительность ленты участницы – 13 минут. Работы будут оценены в 2 номинациях – короткометражный документальный фильм и социальная реклама. По словам президента фестиваля, сетевое видео – это очень перспективный и технически доступный инструмент для некоммерческих организаций. С его помощью они смогут рассказать о себе и о тех, кому они помогают. Но для того, чтобы сетевое видео по-настоящему работало, новоявленным авторам предстоит еще многому научиться у профессионалов рекламы и кино. А фестиваль «Милосердие ДОК» предоставляет возможность проявить себя. Далее в нашей программе обзор сообщений православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. В нашем обзоре сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на такие темы. Украинская православная церковь готовит общецерковные мероприятия в честь святого князя Владимира. В Киеве прошел Священный Синод Украинской православной церкви. Его участники утвердили программу празднования тысячелетия памяти святого равноапостольного князя Владимира. Как пройдут торжества, какие мероприятия готовят, об этом вы можете узнать в публикации на официальном сайте Украинской православной церкви. Швеция – одна из самых неверующих стран мира. Такие данные получены посредством статистики, собранной исследователями Калифорнийского колледжа. Социологический опрос там показал, что до 85% шведов считают себя неверующими. Со Швецией в этом плане могут поспорить только Дания, Япония и Франция. Социологи также подсчитали, что чем лучше живут люди, тем меньше они верят в Бога. Об этом пишет портал Рублев. Отсутствие статуса юридического лица Украинской православной церкви создает проблемы с церковным имуществом в Крыму. Крымские епархии остаются составной частью Украинской православной церкви, но имеет ли церковь юридические рычаги для защиты церковного имущества в Крыму и кто является его настоящим владельцем? Будут ли внесены изменения в существующее законодательство? Ответы ищите в статье, которую разместил портал «Религия в Украине». Окончание поста. Главное – не замечать своих духовных успехов. Позади 7 недель строгого Великого Поста, и часто люди понимают, что, несмотря на старания, в течение поста не особо-то и преуспели в духовных делах. Стоит ли огорчаться по этому поводу? Священники утверждают, что было бы значительно хуже, если бы мы закончили пост удовлетворенными собой. И то сделали, и это у нас получилось, и в том преуспели. Почему так? Комментарий по этому вопросу епископа Ионы Черепанова читайте на сайте «Православие в Украине». Церковный суд не судит, а исследует обстоятельства нарушения канонов. У многих на слуху слова Нагорной проповеди «не судите и не судимы будете». Рядом с ними сами термины «судья» или «суд» вызывают диссонанс. Что значит быть церковным судьей? Чем конкретно занимается церковный суд и какие вопросы рассматривает? Об этом рассказывает один из членов церковного суда, епископ Ирпенский Климент Вечеря, глава информационного отдела Украинской православной церкви на сайте «Православная жизнь». Все факты агрессии против Украинской православной церкви. Аналитика за ноябрь и февраль. За 4 месяца с ноября 2014 по февраль 2015 в отношении Украинской православной церкви был совершен ряд агрессивных действий со стороны радикально настроенных активистов, раскольнических организаций и некоторых представителей власти, о чем умалчивают СМИ. Все факты по этому поводу собрал и разместил Всеукраинский апологетический центр во имя святителя Иоанна Златоуста. Кризис – это когда человек живет не по Евангелию. Пастыри о кризисе и его духовной пользе. Инфляция, увеличение цен, для кого-то сокращение на работе – все это отражается на внутреннем состоянии человека, порой доводя его до уныния. Но все ли так плохо, как кажется? Священники православной церкви поделились размышлениями о том, можно ли извлечь из кризиса духовную пользу. В чем познается достоинство христианина? Как научиться самообладанию и спокойствию? Что посоветовать ближним, чтобы они могли избежать главной напасти – уныния? Читайте об этом на сайте «Православие.фм». Приобщитесь к этой беседе и узнаете для себя много интересного. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. «Три ангела и иконы Богородицы» – выставка картин, выполненных в необычной технике, открылась в Минске. На занятия как на праздник – такой девиз участников кружка «Екатеринославская пысанка». Как поддерживать стародавние традиции современные дети? Пасхальная ярмарка и фестиваль пысанок. Благотворительная акция «Пасхальная весть» пройдет на территории храмов и монастырей Православной Церкви. «Есть человек, и он как мир живой» – выставка с таким названием художницы Ксении Ангеловой открылась в Минске. Ксения Ангелова по образованию актриса. Она уже давно оставила сцену и взялась за кисть. Она не является последовательницей ни одной из школ живописи, не копирует и не повторяет. Но ее картины не оставляют равнодушными художников-профессионалов и искусствоведов. В чем секрет этих полотен, вы узнаете из материала наших белорусских коллег.
Выставка работ Ксении Ангеловой под названием «Есть человек, и он как мир живой» открылась в художественной галерее Белорусского государственного университета физической культуры. На выставке представлены картины автора, написанные в течение последнего десятилетия. Ксения Ангелова по образованию актриса. Она закончила Белорусскую государственную академию искусств, работала в театре и на телевидении. Рисовать начала, когда ей было около 30. Но даже маститые мастера кисти отмечают, что отсутствие школы не обедняет картины художницы. Автор говорит о наболевшем, о том, что накопилось в ее душе. Персонажи ее картин возникают из глубины сердца, и это не может не волновать.
Когда смотришь на работу художника, пытаешься их с кем-то соотнести, чтобы понять, в общем-то, путь происхождения этой работы. И часто видишь повторения, заимствования какие-то у Ксении, как я говорила, совершенно свой язык и средства выражения. И Ксения меня подкупила тем, что, ну, я скажу пафосно, но как хочется сказать, работа Ксении, мне кажется, она пишет сердцем.
Первые картины Ксении Ангеловой появились в переломный момент ее жизни и стали спасением. Нынешнюю выставку, как и другие, сопровождают написанные художницей три ангела и иконы Богородицы. Последние годы Ксения много внимания уделяет иконописи. Глубоко переосмысляя Священное Писание, она начала писать картины на евангельские сюжеты.
Картина для меня – это не форма, которую бы заполняла содержанием, а скорее это... то содержание, которое есть в моей жизни, и любая боль, любое страдание именно отзывается в том, что я в каких-то поисках возможности пережить это, и получается, что нарисовав, я как бы вот уже это все пережила.
На картинах Ксении Ангеловой присутствуют любовь и ревность, смирение и тщеславие, мечты и разочарования, дети и старики, густонаселенный дворик и безлюдный луг. Но все это согрето верой в божественный промысел и милосердие, теплом и любовью к человеку. На эти полотна стоит посмотреть, потому что, как сказано в аннотации к выставке, в каждом из них победа над бедой и надежда на радость. Анна Галковская, Матвей Родов, Минск.
К светлому празднику Пасхи с давних времен в Украине мастерицы создавали писанки – настоящие произведения искусства. Еще в начале 20 века их умели изготавливать почти в каждой семье. Сегодня этим видом народного искусства профессионально владеют лишь единицы. Но писанкарство на Днепропетровщине живет и в наше время. Например, в кружок Екатеринославская писанка при Свято-Владимирском храме с удовольствием приходит множество ребятишек, чтобы обучиться этому мастерству. О стародавних традициях и связи поколений в нашем сюжете.
На занятия как на праздник – таков девиз участников кружка «Екатеринославская писанка». Учиться секретам народного мастерства дети приходят с удовольствием. Тем более, что успехи налицо. Многие работы участников кружка занимают призовые места на всеукраинских и областных конкурсах.
Собраны писанки всех детей, которые в том году посещали кружок. Композиция была представлена на областной конкурс «Знай, люби свой край». И называется она «Христос воскресе», поскольку в центре икона Христова воскресения посвящена она Христу воскресшему и славит Христа воскресшего.
Перед началом всякого доброго дела непременная молитва.
Сокровище во миг и жизнеподателю приди все весенны и очисти для всякие оскверны. Благослови.
Садимся.
Писанка – это расписное пасхальное яйцо, на которое нанесены разноцветные узоры и символы. Руководитель кружка Елена Немкова утверждает, такое изделие при желании может сделать любой человек. Главное – терпение и горячее желание. И дети, обученные этому искусству, практически никогда не оставляют его в дальнейшем.
У меня просто было на памяти несколько таких встреч, когда приходили люди и рассказывали, что вот их когда-то где-то научила бабушка писать писанку. Вот. И они садились и пытались вспомнить это искусство, и когда у них получалось, ну, я счастливее глаз не видела, чем у этих людей.
Мастерица утверждает, что во время росписи приходит особое чувство умиротворения и светлой радости. Обычай разрисовывать яйца идет еще от трипольской культуры. Узоры имели особое значение – оберегать человека от беды, приносить в дом добро и достаток. Выполняя такие узоры, человек наполняется добротой, а писанка является символом, несущим в себе любовь.
Можно сказать, что это открытка. Люди, ведь, которые писали писанку 2, 3, 4 тысячи лет назад, они не умели писать. Но то, что они изображали на писанке, оно несло в себе определенные пожелания.
Символы, которые изображали на яйце, имеют разные значения. Всю эту науку постигают юные мастера.
Обычно рисуются звезды. Звезда – это как символ той звезды Вифлеемской, которая возвестила всем людям, пришедшим в мир Христе.
На Украине с давних времен писать писанки можно было только находясь в хорошем настроении. Хозяйка вытаскивала жар из печи, ставила в него горшок с пчелиным воском и, помолившись, садилась возле огня, брала белое яйцо, набирала в пасачок воск и начинала его расписывать.
Это очень простой инструмент, который нагревается на огне. Туда помещается воск, пасачок нагревается, и потом вот так вот ведется линия по разметке воском.
Сначала яйцо делят линиями или поясами, выписывают необходимый орнамент. Каждый из них имеет свое символическое значение. Например, кривулька обозначает нить жизни. Звезда – это символ Богородицы. 40 клинцов символизирует 40 точек жизни.
Для меня была самая сложная работа – 40 клинцов, потому что это как бы самая сложная разбивка там идет.
Писанка 40 клинцов символизирует 40 дней поста, когда Иисус Христос постился 40 дней в пустыне.
Раньше считалось, что мастерицей является только та хозяйка, которая написала за пост 40 писанок, 40 клинцов. Вот вам не зря дети говорили, что это самая сложная разбивка. Для того, чтобы ее освоить, нужно иметь хорошее пространственное воображение.
На уроке у каждого свой рисунок, своя идея, но технология одинаковая.
Сейчас нужно закрыть воском то, что на яйце должно остаться белым. Чтобы когда покрасим яйцо, оно осталось белым, когда снимать будем.
После создания воском узора писанку опускают в светлую холодную краску. Обсушив, снова пишут узор, штрихи и точки. Большое значение в создании писанок имеет цветовая гамма.
Красный цвет – это цвет страдания, желтый цвет – это цвет царский, благородный, голубой цвет – это цвет Пресвятой Богородицы.
Как утверждают мастера, самое важное, чтобы во время создания писанки человек находился в молитвенном состоянии и хорошем расположении духа.
Писать писанку в шуме – это уже из опыта. Не получается. Она разобьется, она будет не так покрашена, не возьмется краска. То есть это вот в каком-то определенном смысле даже таинство.
Каждая писанка имеет свое название. Есть пивония от слова пион, есть рожа зирка, то есть заря. Здесь есть звезды, есть закругленные линии, которые символизируют постоянное движение. Треугольник – это символ Святой Троицы. Ромб – символ порядка и мудрости. Крест – образ вечной жизни. Решеточки отображают нашу добрую душу, искренне открытое сердце. В этих рисунках, говорят мастера, отражено давнее желание людей найти гармонию.
Сейчас очень много поднимается информации о языческой символике писанки. Но мы-то уже все-таки 1000 лет христиане, мы должны понимать, что писанка уже 1000 лет как славит Христа воскресшего и совсем не посвящается богине-берегине. То есть мы должны это понимать, что мы-то поменялись. Не надо возвращаться, наверное, к тому, что вот было нашими предками осознанно и изменено в своей жизни.
И когда мы дарим писанку, мы непременно говорим:
«Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Благотворительная просветительская акция «Пасхальная весть» пройдет на территории храмов и монастырей Православной Церкви в пасхальные дни. В рамках акции добровольцы будут бесплатно раздавать прихожанам книгу с одноименным названием. В издании наряду с пересказом на доступном языке главных евангельских событий присутствует их глубокое духовное осмысление, понятное невоцерковленному человеку. Часть тиража направляется в тюрьмы, больницы и военные части. Благотворительная акция проводится уже в 5-й раз. В прошлом году было роздано более 350 тысяч экземпляров Евангелия. А в Киеве к Светлому Христовому Воскресению на Софийской площади открылись пасхальная ярмарка и фестиваль писанок 2015. На площади установили гигантское пасхальное яйцо и разместили ярмарочные домики. Для посетителей проводятся конкурсы «Народная писанка», «Пасхальный кулич», «Писанка от мастера» и конкурс рисунка «Праздник Пасхи». По словам организаторов фестиваля, высота гигантской писанки 6 метров, а диаметр 4,5. На ее изготовление мастера использовали более 19 тысяч светодиодов. Благодаря этому писанка может светиться в ночное время. Световая инсталляция будет радовать людей в течение всей Светлой Седмицы. Это было последнее сообщение выпуска. Поздравляем вас со светлой пасхальной седмицей. Пусть мир и спокойствие всегда пребывают в вашей душе. До встречи в эфире ровно через неделю. До свидания.